Вопрос первый. Объясните, пожалуйста, место. Блажен, кто не соблазнится обо мне. Друзья, в пророчески о Христе было сказано, что вот я полагаю в Сионе камень, и всякий верующий в него не постыдится. И написано, что некоторые об этот камень приткнутся. Однажды Иисус Христос проповедовал, говоря, «Кто будет есть плоть мою и пить кровь мою, имеет жизнь вечную». Некоторые люди сказали, какие странные слова, кто может это слушать? И соблазнились, и уже не ходили с ним. Это из числа учеников. То есть соблазнялись по поводу его проповеди, друзья, соблазнялись по поводу того, что Христос родился в бедной семье, то есть не в царской обстановке, и был с простыми людьми, и многие соблазнялись. Соблазнялись также то, что он общался с простыми людьми, с мытарями и грешниками. И поэтому Христос говорит, блажен, кто не соблазнится обо мне. Друзья, соблазняется и сегодня. Чем? Написано, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Люди приходят на собрание и видят, что здесь простые люди. Написано, немного среди вас мудрых. Действительно, друзья, среди нас верующих немного людей с высоким образованием, скажем, с высшим или выше, чем с высшим. Друзья, и многие соблазняются. Но что это за христианство? Простой народ здесь собрался. И поэтому и сегодня тоже соблазняется. И поэтому Христос говорил, блажен, кто не соблазнится. Второй вопрос. Братья, объясните, пожалуйста, место Священного Писания. Откровение 17:8. Я прочту, друзья, достаточно интересный текст и интересный вопрос. Откровение 17:8. Написано так. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». То есть, видимо, в записке заложена мысль, как это был и нет его, и явится зверь. Я поясню, что это за зверь. Написано, «И увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульных, и богохульными, с семью головами и десятью рогами. Жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, удивился удивлением великим». Друзья, и эта жена, женщина, сидела на звере багряном, у которого было 7 голов и 10 рогов. И вот вопрос, как это был и нет этого зверя. Друзья, я поясню, кто такой этот зверь. Зверь – это антихрист. Об этом написано в 13 главе. Но здесь и ответ. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, и на головах его имена богохульные. Зверь, который я видел, был подобен барсу», ну и прочее, чуть пропущу. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно ранена». Но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И были даны ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Значит, друзья, я объясняю, зверь, о котором написано, у которого 7 голов и 10 рогов. Это антихрист. Дракон сатана, дракон древний сатана, дает этому зверю свою власть. И он будет действовать 42 месяца. То есть это будет мировой правитель, который будет 3,5 года управлять всей нашей планетой. Друзья, и вот здесь обратите внимание, одна из голов его была смертельно ранена, а потом эта рана исцелилась. То есть вообще в эсхатологии считается, что Антихрист будет убит и потом воскреснет. То есть он во всем уподобляется Христу и потом воскреснет. И вот эта смертельная рана на голове, то есть он был убит, и потом написано, эта рана исцелела. То есть он потом воскрес. Друзья, в книге Откровения, опять же, в 17 главе написано, что зверь восьмой из числа семи. То есть, это говорит о том, что семь голов, смертельная рана, а потом воскресла и стал восьмой царь, который управлял планетой. Поэтому, ну, вот так вот примерно объяснение этому вопросу. Друзья, и дальше написано, что этот зверь, Антихрист, будет... Указание дано, что печать на руку и на чело. Кто не будет применять эту печать, он будет их преследовать, не будут ни покупать, ни продавать. Ну и так дальше, и так дальше. Вот по поводу этого зверя. Значит, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, будет ли у нас из Майкопа курсанты? Мы не знаем, будут или не будут. Этот вопрос у нас пока не решался. То есть сейчас в Майкопе проходят курсы скрипачей. Этот вопрос не решался. Может быть, и будут. И еще одна записка по нашему братству. Николай Степанович, все христианские движения, союзы, рано или поздно уходили с прямого пути. Так в Америке баптисты за 400 лет превратились в кальвинистов. Западное протестантство уклонились от заповедей Бога. В России всех бы за 100 лет успело изменить Христу. Как вы видите путь нашего братства, МСЭ и ХБ в дальнейшем? Ведь братья, которые сидели в тюрьмах, когда-то умрут, и на их место придут новые молодые служители Совета Церквей. Неужели молодые новые служители будут держаться установлений старых опытных братьев? Спасибо большое. Друзья, я немножко сделаю поправку. Было бы неверно думать, что все союзы ушли с прямого пути. То есть, что сейчас на планете, кроме Совета Церквей, нет больше истинных верующих. Друзья, сегодня во многих странах за Иисуса Христа убивают. Дают сроки по 20, по 30 лет. И поэтому это неправильно понимать, что на всей планете нету тех, которые сегодня держатся истины. Есть люди, которые за Христа готовы умереть. Вот, и поэтому здесь немножко неправильно. И еще, кстати, я просто ради истории, друзья. Вообще в Америку протестанты, которые уезжали в Америку, в абсолютном большинстве, они уже были кальвинисты. Кальвинизм зародился не в Америке, но в Европе. И поэтому они уезжали, уже будучи кальвинистами. Хотя действительно эмиграция американская, та, которая была с времен революции или времен Второй мировой войны, друзья, действительно они очень далеко, они в мир ушли. И правильно в записке, что абсолютное большинство союзов сегодня слились с миром, вот, с властью и так дальше. И практически от мира они не отличаются. Я бывал в Америке в некоторых церквях старых эмигрантов. В общем-то, интересно наблюдать бабушек вот в таких в чепчиках дореволюционных, вот с такими серьгами, с огромными, с золотыми цепями и так дальше, которые, сидя, молятся. В общем-то, очень далеко ушли от Христа. По поводу нашего братства, друзья, я вижу, что наше братство идет прямым путем, держится узкого пути, и Бог благословляет. Братство переживало гонения очень сильно, и Бог не потому только благословляет. Друзья, узкий путь обеспечивает присутствие Бога в наших рядах. И поэтому в гонениях или в условиях свободы, если с нами будет Бог, то с прямого пути мы не уклонимся. Если смотреть на внешнюю практическую сторону, на сегодняшний день в Совете Церквей вот половина служителей пожилых братьев, которые вот переживали гонения, вот практически все, друзья, и половина служителей молодых. Ну, не молодых, конечно, молодых в моем сознании. То есть это люди примерно моего возраста, половина таких братьев. Друзья, но это те братья, которые уже практически все служителями, они уже больше 20 лет, практически все. все они захватили гонения. Практически из них часть в тюрьмах сидели, людей моего возраста, и часть из них в условиях конспирации на нелегальном положении совершали служение. И поэтому гонения и прямой путь они знают. И этого пути будем и держаться. И если жизнь церкви продержится и дальше, то будем стараться так, чтобы братья, которые будут вливаться в совет церквей, которые не переживали гонений, чтобы они путь истины понимали. Путь истины понимали. Друзья, очень важно, чтобы человек был с Богом. Был ли он в тюрьме или нет, или работал ли он в нелегальной типографии или нет, важно, чтобы он был с Богом. И поэтому я верю в то, что наше братство с узкого пути не уйдет. Какие-то проблемы есть с воспитанием там молодежи или детей, или что-то еще, друзья. Проблемы были и в те годы, и в годы гонений тоже были проблемы. Вот, но Господь помогал их преодолевать тогда и поможет преодолеть теперь. Очень важно только, чтобы вот это поколение, которое сегодня в зале сидит, понимали, что без Бога мы уклонимся, с Богом мы не уклонимся. Посмотрите, друзья, когда Бог Моисею сказал, чтобы он вывел вот из Египта израильский народ, и когда народ вышел, был момент, что Господь сказал: «Я с вами не пойду, но я ангела с вами пошлю». А Моисей сказал: «Господи, если ты сам с нами не пойдешь, то и не выводи нас отсюда». То есть присутствие ангелов Моисея не устраивало. Он сказал: «Если ты не пойдешь, не выводи нас отсюда». Поэтому, друзья, задача наша не с ангелами путь совершать только, но чтобы с нами был Бог. И я верю, что наше братство до взятия церкви будет держаться узкого пути. Ну, вот так примерно. И, кстати, друзья, мы должны молиться за тех верующих, о которых я сказал, в других странах. Когда-то молились за нас. Мы получали письма из Австралии, получали письма из Америки. Вот в журналах «Вестник истины» была такая рубрика, что «Мы молимся о вас, о тех, которые переживают гонения». За нас молились. Сегодня мы должны молиться. Очень сильные гонения в мусульманских странах, в Колумбии, в Судане, в буддистских странах, там, в Китае, в Корее и так дальше, в Индии. И мы должны молиться, чтобы Бог укреплял тех верующих, которые сегодня гонения переживают и тоже узкого пути держатся.